Хочу разрастить, уважаемые интернет-слушатели, в эфире передачи «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это недопуск России на Олимпиаду в Пхенчхане, вызванный, кстати, вот вопросом, который нам задали в нашем видеоэфире. Российская сборная не сможет выступить на Олимпиаде в полном составе под национальным флагом. Зачем тогда Россия участвует в таких мероприятиях, где ее показательно порят розгами, за прощением? Это вот вопрос нашего слушателя. Я же, в свою очередь, хотел дополнить тем, что за то время, пока этот вопрос был задан, пока мы добрались до этой темы, та же ситуация ожидаемо произошла и с Паралимпийскими играми, которые следуют за каждой Олимпиадой. И, соответственно, Паралимпийский комитет России был точно так же выпорот, как и Олимпийский комитет России. Вот, и с теми же самыми последствиями, и в том же самом сценарии. Ну, среди неких информационных новаций по этому теме можно сказать о том, что Международный олимпийский комитет после долгих вопросов так сказать, определил 17 критериев для допуска России в Пхенчхан 2018, в котором фигурирует все, что только можно было собрать, начиная от докладов комиссии, кончая царапинами и солью, и значит, системой Адамс, которая тестирует, проверяет всех российских спортсменов, и данные с международных федераций, даже, как последний пункт, дополнительная информация ВАДА из программы ее осведомителей Speak Up, которая, значит, в свою очередь, тоже не разглашается. Таким образом, вообще-то, на самом деле, критерии могут быть абсолютно любые и произвольные. На сегодняшний день уже не вызывает ни у кого сомнений, что реально они являются не допингами, а политическими. Потому что, ну, есть некие тестовые фигуры, типа того же самого олимпийца, допустим, конькобежца Ана, который бывший южнокорейский спортсмен, который, понятно, что он и в южнокорейское время особо допингом не злоупотреблял, чтобы не сказать совсем. Да и сейчас его в этом тоже никто не обвиняет. Но, тем не менее, его на Олимпиаду не пустили, как бы ему завершить свою карьеру таким образом не дали.
У меня для начала есть краткая реплика по поводу заданного вопроса, что зачем Россия принимает участие в Олимпиаде. Россия не принимает участие в Олимпиаде. Принимают участие спортсмены. Каждый индивидуально принимает решение, ехать или будет не ехать. Они прошли соответствующую квалификацию. Значит, и, соответственно, Олимпийский комитет приглашает их или не приглашает. Он их приглашает как спортсменов из России, а не России. Российской делегации там нету. Как таковой, так сказать, флагом пользоваться нельзя, поэтому, значит, этот вопрос снимается. Во-вторых, что касается, так сказать, политика, не политика. Прежде чем политика, не политика, все-таки надо разобраться, допинг был или не был. Вот это является вопросом весьма, так сказать, не последним, так сказать, в обсуждении этой проблемы. Я хотел бы обратить внимание наших слушателей о том, что на протяжении длительного времени этот скандал развивается уже больше, чем полгода, по-моему. Так сказать, причем он начался, так сказать, слегка позже. Позже Олимпиады, но полгода уж точно он существует, если не год. Вот ни разу, я подчеркиваю, ни разу, ни один спортсмен российский, который, так сказать, задействован в это дело, несмотря на то, что неограниченное количество эфирного времени было предоставлено, возможность было государственных каналов, радиоканалов, телевизионных каналов, газетных полос, интернет-вещания. За все это время ни один спортсмен не сказал: я допинг не принимал, не принимаю и принимать не собираюсь. Проверяйте меня сколько хотите, забирайте у меня хоть пол-литра крови, я готов доказать, что я к допингу отношения не имею. Ни один из них этих слов не произнес. Ни один, я подчеркиваю. Хотя их задействовано было в эту процедуру порядка там 300-400 человек, и промежуток времени был большой. И возможности высказать, произнести вот эту очень простую фразу, что я не имею отношения к допингу. Я чистый, так ведь, я никогда не принимал и не принимаю. Никто не произнес. Все разговоры о том, что да, что это политика, а они тоже принимают. Так сказать, а все это Олимпийский комитет, а это для того, чтобы унизить Россию. Вот эти все слова были сказаны многократно, с разной интонацией, разной степенью достоверности и произнесения этих слов. А это вот, а вы докажите. А вот Родченков что-то там, наверное, наврал. Так сказать. А вот еще, значит, вот слов было много произнесено. А в результате простых слов о том, что я не принимал, но не произнес никто. Ни разу. Это первая позиция. Вторая позиция, так сказать, я хотел бы отметить, что борьба с допингом идет в мире достаточно давным-давно, и как бы выработалась определенная такая процедура вот этой борьбы с допингом и оценка деятельности того или иного спортсмена. На допинге ловили многих. И знаменитого легкоатлета Джонсона, значит, спринтера, и знаменитого, опять же, многократного чемпиона Тур де Франс, велосипедиста Армстронга и прочих-прочих. Так вот всех их ловили, всех их шлепали. Каждый раз так, доказывали о том, что они допингисты. А их выгоняли, так сказать, лишали денег, возможностей, так и все прочее, с большим треском запрещали на всю оставшуюся жизнь принимать участие в соревнованиях, лишали их не только денег призовых, но и тут же расторгали с ними рекламные контракты и все прочее. И обратите внимание, за что их, так сказать, трамбовали, что произносилось, так сказать, в моральной части, так сказать, когда в прессе все это обсуждалось. А это обсуждалось очень широко. Это у нас не обсуждается. А там это неоднократно пили кровь вот из этого Армстронга на протяжении лет 5, наверное, после того, как его отвергли. На что обращали внимание? Ему произносили слова следующие. Все, и спортсмены, и журналисты, и обыватели, они говорили: ты гадюка, ты гадюка. Кроме того, что принимал допинг. Ты же сам выступал против допинга. Ты остальных спортсменов обвинял, что они допингисты. По этой части их снимали. Ты принимал участие в травле этих людей. Ты, Армстронг, принимал участие в травле этих людей. Ты выглядел как, так сказать, весьма позитивный человек, а они вроде как гадюки. Вот за это. А у нас это, об этом мало говорится. Что обменяли в моральную вину? Не то, что он принял допинг. Это считается слабостью человеческим, этим самым, так сказать, подставой со стороны судей, там различные, вернее, врачей, так сказать, вот какая-то возможна, так сказать, вещь. А вот то, что он, принимая допинг, а он стал неоднократным чемпионом, значит, он его принимал так много, успешно, так и все, а при этом гадюка так обвинял других в этом, вот это оказалось, так сказать, для обывателя, для обывателя самой страшной, так сказать, вещью, так сказать, которая оказалась. И третью позицию, которую я хочу сказать, о Родченкове. У нас так его представляют то психом, то жуликом, то неизвестно кем, так сказать. И, наверное, это зачастую, так сказать, всякий человек грешен, и, наверное, к нему можно прицепиться, и это все правда. Остается один маленький нюанс. Это единственный человек, я подчеркиваю, единственный человек, который в полном объеме знал о том, что происходит с допинговой программой в России. Вот его заместители знали половину. Их и было там три заместителя, значит, они знали где-то одну треть каждый. Значит, министр знал тоже 50%, он непосредственно не принимал участие, я имею в виду Мутко. Или Жуков, председатель комитета, тоже знал, наверное, процентов 20. Путин знал, наверное, процентов 10. А вот всю информацию обладал вот этот конкретно человек. Вот как его не называй. Он был доктор наук, специалист, научный деятель, который занимался и разработкой, и контролем, и выполнением особых поручений. Так сказать. Вот он занимался. И был поставлен он этим министром, этим председателем Олимпийского комитета и этим президентом на эту должность. Не кем-нибудь. И именно у него убили двух заместителей, которые так и погибли при непроясненных обстоятельствах, когда этот скандал начал разгораться. Он удрал. И когда говорят, так сказать, любой человек начинает выступать и говорит: да что он там вылезает, знаменитый легкоатлет. И говорит: я не согласен с Родченковым. Наверное, так и как он может обвинять президента в том, что тот был в курсе этой операции. Хочется задать вопрос: а ты-то откуда знаешь, спортсмен? Твое дело было, так сказать, раз в неделю скушать таблетку, которую тебе дает врач. Ты ее мог скушать, мог не скушать. А мог, так сказать, по совету врача в течение 2 месяцев не принимать таблетки перед замером. И ты грамотно это выполнял. Это максимум твоих потребностей. Тебя даже никто не информировал, что ты жрешь. А этот человек, он формировал такие смеси, он разрабатывал документацию, он в курсе был полностью всех этих акций, он знал, когда нужно сделать чистую пробу, снять, чтобы потом для последующей подделки, когда надо было применить. Вот он был в курсе, вот не кто-то, ни я, ни Валера, ни вот уважаемые слушатели, которые нас слушают, ни один из них таким объемом информации не прилагал. Именно по этой причине, я подчеркиваю, именно по этой причине, он и оказался ценным свидетелем, который выдал секрет мафии. Потому что даже если был бы это заместитель, это не было бы для ВАДА столь ценной информации. Он и оказался ценным. Именно поэтому на него и ссылаются. Именно поэтому записи в его дневнике являются, так сказать, многовесящими. Потому что он был в курсе этой темы. Он был внутри этого процесса. В отличие от многих других, которые ходили рядом с этим процессом, но не знали. Даже те, значит, ГБшники, которые подменяли пробы, так сказать, вот там мочу куда-то там носили туда-обратно через дырку. Но ему поручали, говорят: образцы номер 17, 18, 19 принеси. Образцы такие, вот тебе выставят, заменишь. Так. Он тоже не понимал так, до конца, что он делает. знал-то как раз этот человек, и он как раз сказал, что да, это не была частная инициатива конкретных тренеров и конкретных врачей, которые занимаются спортсменами, тем более не инициатива спортсменов, а это была государственная политика. Была команда сверху, так сказать, вот обеспечить вот этим так, а этих-то чистить, это вот все. Он это все и выдал, и выложил, опасаясь за собственную жизнь, испытывая корыстные устремления, тоже не исключено, так сказать, что это быть. Ему там на что жить хочется, и хочется жить широко. Он здесь широко жил, на ворованные эти допинговые вещи, и там хочет жить широко, на том, что он продал информацию об этом. Человек такой, может быть, даже дерьмо, но он как раз в курсе этой темы. Вот у меня все соображения.
Хорошо, я трудолюбиво все выслушал, и поскольку сказано много, то начну для того, чтобы наши слушатели легче это поняли, с хвоста. Ну, во-первых, относительно Родченкова, его параллели по связи с мафией. Ты сказал, Саш, существенную вещь. Это то, что когда в мафиозных расследованиях оказывается вдруг важный свидетель, который обладает некой стопроцентной информацией, то в этих свидетельствах, ну, например, там какого-то участника мафиозных разборок, этой стопроцентной информацией обладает кто-то еще. Ну, сам глава клана мафии, его, так сказать, какие-то ближайшие подручные. То есть, короче говоря, свидетель свидетельствует о том, о чем должно быть известно и остальным, но только они по каким-то причинам эту информацию скрывают. Вот в случае с Родченковым, как совершенно верно замечено, только он один обладает стопроцентной информацией. Во всяком случае, именно так он утверждает. А если это так, то проверить это можно где, у кого. Только ни у кого, получается, только глядя в честные глаза Родченкова. И какой объем он представит из этой информации, 100%, 20% или 140%, как на выборах в Чечне, или еще какой-то, вот это вот проверять невозможно никак. Речь-то, собственно, идет даже не о том, что он выдал все, а в том, что он из этого выдал правду, а что является нет, поскольку проверить это снова ни у кого. Именно поэтому его показания, тем более, что они обладают явной материальной мотивацией, а мотивация состоит в том, что он имеет политическое убежище в США, фактически он проходит по программе защиты свидетелей, то есть он полностью зависит от американских властей, политические интересы американских властей очевидны, вот, они не требуют какого-то специального там прояснение, это не просто выяснение истины, а в частности выяснение ее в определенном политическом ключе. Именно поэтому, ввиду вот этой вот цепочки заинтересованности, или, как говорят в юриспруденции, в таком случае конфликта интересов, и показания Родченкова являются подозрительными, а не потому, что он там что-то пил, какие-то акции там предоставлял. Кстати, никаких показаний до тех пор, пока он являлся, собственно, руководителем вот этой вот лаборатории антидопинговой московской, он не давал. Он полностью стоял на стороне того дела, которое он защищал. Это уже сначала он уехал в США, потом еще прошло где-то полгода, а потом после этого полгода, когда, видимо, с ним, как говорится, обстоятельно поговорили и все из него выдали, он уже стал вот использоваться как публичная фигура. Но даже в последних своих свидетельствах перед МОК во время арбитражного суда, как говорится, его лицо не показывали, так что в каком он виде реально сейчас находится, на сегодняшний день никто не знает, за исключением тех лиц, которые его охраняют. Относительно самой ВАДА и, так сказать, вот тех вот расследований, которые они проводили, и в частности клятв вот этих вот известных спортсменов. Вообще, вот вся эта история с клятвами и обличением других в допинге, у меня породила интересную мысль. Наверное, надо было, коль скоро это требуется, заставить спортсменов произносить какую-то конкретную антидопинговую клятву. Типа, я всю жизнь был чистым, никогда не употреблял, не буду употреблять, и клянусь этого не делать, да поможет мне в этом Господь Бог. Ну, что-нибудь это. Какой смысл будет иметь эта клятва? Она будет иметь как бы клише того, кто ее произнес, то его больше никогда уже не будут проверять, что ли, на допинг, или наоборот. Вроде это все оказывается недействительным фуфлом. Поэтому мне кажется, что вопрос о том, кто и какие слова произнес, это менее всего имеет значение на сегодняшний день сейчас, потому что все равно, независимо от этих произнесенных слов, как в прошлом, так и в будущем, обвинять будут все равно тех, кого сочтут нужным. Кстати, это относится и к вопросу о приглашении спортсменов из России. И являются ли они в этом случае приглашенными, так сказать, или представителями команды России, если, как об этом спрашивает наш слушатель, мол, они не представители команды России, а так просто приглашенные спортсмены. Я не против любого статуса. Кардинальным остается только один вопрос. Платят за эту игру кто? Это что, Международный олимпийский комитет приглашает их и оплачивает им все их расходы? Фиг.
Да, это именно так.
Ой, я. значит, он либо делает это из расходов, ибо из членских взносов России, либо Россия платит все равно. Потому что то, что Олимпийский комитет, да еще за счет остальных, откуда у него, собственно, берутся деньги-то, за счет остальных олимпийских комитетов берет и приглашает себе некий набор спортсменов, типа, ребята, приезжайте сюда на халяву, а я вот как бы вас для того, чтобы вы поучаствовали, просто вам шлю, как говорится, приглашение. Я думаю, что это далеко не так. Во всяком случае, судя по счету, который России выставили за вот эти вот пробирки ВАДА, это явно не в тенденциях Международного олимпийского комитета. То, что в его тенденции, действительно, это то, что сам МОК является по существу, о чем мы, кстати, неоднократно и говорили в прошлом, это огромной спортивной мафией. Вспомните действительно историю с ВАДА, вот с этими пресловутыми пробирками, которые в швейцарской фирме покупаются аж за $50 за штуку, пустую. Но вот для того, чтобы, грубо говоря, завысить цену за пустую невскрываемую бутылку, по образцу которой производятся миллионы бутылок ежедневно в мире, начиная с пепси-колы и кончая там, я не знаю чем, какими другими напитками, чтобы завысить эту цену на два порядка, для этого же требуется какое-то лоббирование. Я не думаю, что все функционеры МОК, они такие тупые, что они абсолютно не понимают разницу между бутылкой за 5 центов и за $50. Понимают, но для того, чтобы принять это решение, они должны быть сильно простимулированы. Этот стимул действует по сегодняшний день. Это огромная коррупционная схема. На этой коррупционной схеме, кстати, поймали прежнее руководство МОК, которое держалось политически гораздо более нейтрально. Его застали стать политизированным. И после этого тем, кто политизировался и правильно все понял, им разрешили красть дальше. Кстати, те же самые американцы. Вот, собственно, вся эта схема в итоге в голом виде, она выглядит вот именно такой. Поэтому сказать, что после этого МОК принимает какие-то независимые решения и просто так приглашает чистых спортсменов, ну, это чисто иллюзия, которая, в общем-то, на самом деле не происходит. И в качестве последнего на этот счет аргумента хотел бы заметить, что вот сейчас, например, на этих Олимпийских играх будущих 2018 года происходит знаменательное событие. Приглашаются спортсмены из Северной Кореи. Вернее, не приглашаются, а просто они туда приедут, поскольку есть договоренность с Олимпийским комитетом. Кстати, они будут на Олимпийском параде выступать вместе со спортсменами Южной Кореи под единым флагом такого условным объединенной Кореи. Не надо только думать, что это происходит из гуманности и стремления южан к дружбе. Просто для них северокорейский флаг, он является законодательно запрещенным вообще предметом к афишированию. И если кто-то пройдет под северокорейским флагом, то это будет восприниматься там, на юге, как политическая демонстрация. Именно поэтому он, собственно, первым условием, юг, подчеркиваю, а не север, выдвинул то, чтобы команды прошли под одним единым флагом, так и быть, мы откажемся от своего, только вы свой, слава богу, не показываете. Но в свете вот этих вот всех скандалов, мне с российской сборной, кажется уместным вопрос. А вот, допустим, северокорейских спортсменов кто-нибудь проверял на допинг? Ну, может быть, к ним приезжали какие-то допинговые офицеры туда, в Пхеньян, неожиданно, как в Россию. И так на гоп-стоп сказали, а ну-ка дайте-ка нам тут все пробы ваших спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, и мы их сейчас проверим, есть у них допинг или нет. Вот 100%, что никогда не приезжали, и даже мысли такой не закрадывалось. Почему? Что они не способны принять допинг? Способны, кстати, стимуляторов и в корейской медицине, да и вообще в мире достаточно много. Просто не знают, что Корея, КНДР, это не то государство. Что если этот офицер мог туда приехать, а его посланы сразу, далеко и надолго, пинками, как говорится, и ссаными тряпками выгнаны прямо из аэропорта. И поэтому нет смысла даже рыпаться на этот счет и говорить что-то про допинг, про то, что мы вас в этом можем обвинить, или мы вас потом проверим. Это все туфта, это чистая политическая туфта.
Я этого, честно говоря, не знаю, так сказать. Может, их и проверяют на допинг. Уж то, что он их на Олимпиаде будет проверять, это совершенно точно.
Вот я бы хотел посмотреть, как их проверят на Олимпиаде на допинг, да, и как они дадут это сделать, и кто кого и куда пошлет. Вот. Я заранее до Олимпиады как бы афиширую этот сюжет. Я понимаю, что нас слушает масса зарубежных, в том числе источников, и когда-то наши слова сказанные, они дойдут до ушей тех инстанций, которые руководят Международным олимпийским комитетом, и они им спустят директиву. Вот пусть они спустят эту директиву, проверят, попробуют, точнее говоря, проверить северокорейских спортсменов.
Я, честно говоря, думаю, что проверяют всех спортсменов, особенно те, которые занимают первые три места, их проверяют просто в обязательном порядке.
Угу. Да, особенно американских. Особенно если
и учесть, что... И американских в том числе.
Ну,
которые
если
занимают первые места, проверяют совершенно точно.
И если у них есть лицензии, тем более на применение допинга, как это было с этими братьями Уильямс, то есть теннисистками и так далее, так далее. Но это большая и долгая тема. Я просто хочу сказать, что мне хотелось бы, чтобы эта тема была освещена, чтобы специально, так сказать, мог... И ВАДА погордились своей принципиальностью и непредвзятостью и доказали, как они всех там проверяют подряд и как им все подчиняются. Это был очень интересный сюжет. В частности, для того, чтобы понять, как потом, так сказать, возят Россию по столу. Вот, и кем, собственно, является эта Россия, которая руководит такое политическое руководство, которое допускает, чтобы ее страну возили по столу. Я говорю без всякой аллюзии к этому политическому руководству. Правильно или неправильно руководит этой страной, просто то, что оно проявляет себя вот как такого рода политическая тряпка, которой можно вытереть все отхожие места, это свидетельствует в достаточной степени о его политической квалификации. Чего не скажешь, скажем, о северокорейском руководстве, которое такое со своей страной делать не позволяет. Вот сравните размеры Северной Кореи и России, в какой ситуации находится та и другая, по любым критериям, там, экономическим, финансовым и так далее, и получите политический результат. Вот что значит руководство, которое есть, и руководство, которое в подметки ему не годится.